Я верующий с рождения. То есть я родился в христианской семье и родился прямо в церкви, где собрания проходили. Можете представить, я уже с селенок слышу проповеди, даже вмешивался иногда, когда не вовремя кормили. Эти записи вот такие у нас остались на магнитофонной ленте. И 42 года я уже активно в церкви. Чуть-чуть понимаю в устройстве жизни церкви. Меня беспокоит вот что. Братья, мы Слово Божие не всегда воспринимаем как Божье Слово. Мы иногда воспринимаем Слово Божие как написанное что-то в Библии. Мы можем это использовать для проповеди, для умных дискуссий, иногда даже для споров по разным там темам богословским или доктринам. Можем использовать Библию как предмет для изучения в домашних группах. Можем ее использовать для того, чтобы поздравлять на день рождения или в день свадьбы. То есть мы стали использовать Слово Божие, как будто такая удобная книжка на все случаи жизни, такое удобное подспорье. И такое ощущение, что иногда мы забываем, что это Слово Бога, обращенное к нам самим. И когда мы из года в год, десятилетиями цитируем одни и те же тексты Священного Писания, создается впечатление, что мы настолько к ним привыкаем, что это просто стало для нас чем-то обыденным. А Слово Божие говорит, даже больше того сказать, сам Христос сказал, Он не пришел сюда никого судить. Он судить никого не будет, Он пришел спасать. А вот Слово, которое Он говорит, Слово от Бога, которое теперь мы с вами имеем в своих руках, оно нас будет судить. Это значит, что не какие-то там 160 проповедей, которые услышал какой-то верующий в какой-то церкви, а тысячи проповедей, сотни тысяч текстов Священного Писания, которые мы с вами слышим, которые используем в проповедях, в размышлениях, они станут нам судьями. И мы с вами так легко как бы извиняемся, поскольку Библия у нас одна, и мы ее десятилетиями изучаем, некоторые очень много, некоторые меньше. Мы даже иногда предупреждаем. Братья и сестры, ничего нового вам не скажу. Все, что я буду говорить, вы знаете наизусть. Это такое извинение, как вот, ну простите, я ничего не придумал сам. Все, что я буду говорить, Бог сказал в Библии. Ну простите меня за то, что я снова процитирую. И мы цитируем, что мы должны быть святы, мы цитируем, что мы должны быть посвященными, верными, что мы должны быть служителями Божьими, дерзновенно исполняющими волю Божью. Мы учим этому других, мы говорим о наставничестве, мы это говорим, мы говорим, мы говорим, мы говорим, мы говорим. Но однажды то, что мы говорим, я не знаю, как это Бог сделает, Он покажет нам в кино на небе. И в одно мгновение, я думаю, Бог такая возможность есть, все тексты библейские, цитируемые нами за всю нашу жизнь, предстанут перед нами и станут нас судить. Я ни в коем случае не хотел никого пугать, это мне просто самому жестковато, потому что я уже прочитал тысячи проповедей, и я представляю себе, каждая из них, подготовленная как бы мной, будет меня судить. Поэтому я понимаю, что вы устали, мы все устали, у нас есть дела дома, у нас есть переживания о чем-то, есть телефонные звонки, есть дьявол, который отвлекает наш слух, наше восприятие Божьего Слова. Я хотел помолиться, вы не против? Давайте помолимся. Господь наш Бог, вот мы стоим пред Твоим величием, пред Твоим лицом. Мы во всей полноте понимаем, как Ты свят, как Ты велик. Господи, мы желаем исполнить Твою волю всегда, всем сердцем. Прости, что часто у нас нет на это сил, времени, возможностей, иногда желания. И вот сейчас мы находимся в таком состоянии, в каком находимся. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты освободил нас от усталости, освободил нас от ненужной занятости, от телефонных звонков, от разговоров, чтобы мы наконец услышали слово, обращенное к нам. Проговори к нам, Господь, и Духом Твоим Святым дай нам уразуметь, что это Ты обращаешься к каждому сидящему здесь. Да будет имя Твое прославлено через наше понимание Твоих истин и применение к жизни, потому что Ты наш Бог, и Тебе мы поклоняемся в этот час. Аминь. Итак, пожалуйста. Есть только две религиозные системы, радикально отличающиеся от всех абсолютно других. Одна из них иудейская, другая христианская. Обе они содержат в себе очень главное, очень важное, основополагающую вещь. Бог иудеям сам себя открыл, предоставив познание о себе, сам проявив инициативу такую. Бог предоставил сам себя нам, тем, кто стал последователем Иисуса Христа, и Бог открылся нам, как Бог, и они стали вот тем основанием нашей веры, которую мы сегодня исповедуем. Больше нет такой религии в Библии, где Бог открылся своим последователям. Конечно, были люди, которые что-то придумали, но здесь очевидно совершенно. Бог предстал перед Авраамом, Бог предстал перед Моисеем, Бог являл себя народу израильскому, Бог явил нам с вами себя во Иисусе Христе, открыл нам свою правду, увлек нас за собою, дал нам понимание многих истин. И вот это должно всегда напоминать нам о том, где мы находимся, в какой конфессии, не имеет значения, что я имею в виду. Мы находимся в христианском сообществе, где в основе всего лежат отношения с Богом. Первично, и это главное, отношение с Богом. Так было у евреев, и Бог судил народ свой не за то, что они там что-то делали, а за отношения с собой, которые они часто нарушают. Потому что Бог не может терпеть какого-то двусмысленного состояния, отношения. Он не может терпеть лицемерие, он не может терпеть измены, потому что он сильно любит нас. И поэтому, когда мы говорим об обновленной церкви, когда мы говорим о том, что посвященный пастор, обновленная церковь, и в результате мы ожидаем растущего царства, все это построено не на наших постулатах, все это выстроено не на том, что мы написали даже здесь, на этих плакатах или баннерах. Все зависит от того, понимаем ли мы, в каком находимся мы отношении с Богом. Понимаем ли мы, что Бог в самой прямой, непосредственной связи с нами. Что Он не просто далеко на небе, что Он Бог, живущий среди нас. Если мы это забываем, тогда мы просто выстраиваем свою религиозную систему, пусть даже она называется христианской. Где Бог или отсутствует совсем, или присутствует частично, эпизодами, когда мы особенным образом его просим. А на самом деле нам никогда не надо забывать. Мы находимся в определенной системе религиозной, где Бог все во всем, и отношения с Ним. Это то основание нашего служения, на котором должно быть все построено. Почему мы вообще говорим об обновлении? Иногда тоже задают такой вопрос. Собственно, почему обновление, и что это такое, с чем это связано? На самом деле это связано с тем, что Бог не икона. Бог не картина на стене. Бог не каменный и не деревянный. Он живой. Это значит, что отношения с Богом у нас не статичные. Это не значит, что когда-то 40 лет назад я уверовал, и мои отношения с Богом никогда не должны изменяться. Я не должен их анализировать, я не должен их исследовать и изменять то, что необходимо. Бог живой, и Он хочет ко мне и к тебе иметь отношения живые, которые прямо выражены в том, как я себя чувствую, как я себя веду, как я говорю, о чем я говорю. Бог настолько близок к нам, что Его влияние на нас должно быть очевидным. Почему мы говорим о необходимости обновления? Потому что наша греховная природа накладывает свой отпечаток на все наше естество, на все сферы нашей личности, обязательно производит свои негативные действия. И так или иначе, мы, находясь на земле, попадаем в различные ситуации, которые делают нас людьми, не имеющими права приступать к Богу. Я не о спасении говорю. И нам необходимо регулярно контролировать себя, наблюдая за своей жизнью. Первое, почему мы должны обновляться. Это природа Бога, святая природа Бога, обязывает нас всегда размышлять о том, что мы делаем, почему мы делаем и как именно мы это делаем. Когда мы читаем книгу Левит, 11 главу, 44 стих, здесь написано: «Я Господь, Бог ваш, я свят». То есть Бог заявляет своему народу о своей природе, о своей сущности, о своем качестве, о своих атрибутах. Он говорит, что во мне, в моей природе, в моей сущности нет ничего нечистого, ничего порочного, нет ничего, что могло бы хотя бы тень на мою природу какую-то создать или, может быть, наложить какую-то тень. Он абсолютно безгрешен. И, с одной стороны, кажется, что это Божье определение, Божий призыв к израильскому народу, но на самом деле Бог говорит, что в 45 стихе. Он святой, заявляя о своем качестве, но он требует святости от своего народа, которого он привлек к себе. И тут наивно думать, почему это Бог предъявляет нам такие требования. Он говорит, потому что я свят, вы должны быть святы, как я. Это Божье определение, которое мы не можем с вами изменить или повлиять на него. Следующая очень важная мысль – неизменность Бога. У некоторых возникает и сегодня вопрос, тому ли самому Богу сегодня христиане поклонялись, или Бог у евреев был другой. Я не думаю, что это настолько серьезная, глубоко продуманная проблема, но иногда буквально задают такой вопрос. Пророк Малахия развенчивает это понятие и говорит в своей 3 главе 6 стихе, где сам Бог заявляет: «Я Господь, я не изменяюсь». То есть Бог заявляет от своего имени, что в своей сущности, в своей природе, в своей святости он не изменен. Он не подвержен влиянию солнца, луны, погоды или отсутствия пищи. Он ничему не подвержен. Он сама суть всего. Он природа всего. Он центр всего, он жизнь всего. Друзья, и чтобы нам также еще более утвержденно понимать, что мы поклоняемся тому же Богу, апостол Петр, это уже апостол Нового Завета, бывший иудей, человек, знавший ветхозаветные законы, он пишет в своем первом послании, в первой главе, в 14-16 стихах. Итак, и мы прочитаем это место, просто чтобы напомнить нам о том, что здесь апостол Павел, апостол Петр утверждает. Братья, обратите внимание, как я уже сказал, что он знает Бога, который был когда-то его Богом, Бога иудеев. Но вот уже обновленный, получивший рождение свыше, он обращается к детям Божьим, пишет: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ваших. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». То есть апостол Петр, уже обретя определенное понимание Бога, уже обретя спасение через Иисуса Христа, обретя в Иисусе Христе уже человеческого Бога, то есть в человеческом теле, пострадавшего, умершего и воскресшего, он ясно понимает, что Богу, которому служат новозаветные христиане, нужно поклоняться так же, как поклонялись иудеи, потому что Бог свят, требование Бога по отношению к нам с вами не изменилось. Больше того, апостол Петр прямо подчеркивает, он свят, ссылаясь на ветхозаветное учение. И он говорит, что требование Бога не изменилось к святости. Ходите перед Богом, поступайте свято. В каждом шаге, в каждом поступке мы должны исполнять таким образом волю Божию. Понимание природы Бога заставляет нас задумываться серьезно над тем, что мы делаем и как. Мы можем долго спорить, почему предлагается такой вариант или такой, почему нашим братам, например, происходит то или другое. Но если бы каждый из нас обрел настоящее понимание, вот прикоснулся к святому Богу, скорее всего, у нас бы вопросы все эти исчезли. Почему это имеет значение? Я вывел такую формулу. В течение нашего размышления я буду о ней напоминать. Формула звучит так, по-моему. Покаяние ведет к обновлению, обновление ведет к посвященному служению. И исследуя эту формулу, я убедился, что она присутствует в Ветхом Завете, она присутствует в Новом Завете, и мы не можем ее обойти, если говорим об обновленном, настоящем, дерзновенном служении. Покаяние, ведущее к обновлению, обновление, приводящее к посвященному служению. Первый пример, который я предлагаю вам рассмотреть, записан в книге Неемии, в 9 главе, с 1 стиха. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израиля, постящиеся и вовлечащих из пепла на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовали, и поклонялись Господу Богу своему. А с чего это все началось? Вы знаете, что Неемия возвратил некоторую часть в Израиль из пленения. Один Ездра восстанавливал одну часть, Неемия занимался другой частью восстановления фактически государственности еврейского народа. Но все мы знаем, что они оказались там, потому что были непослушны Богу, потому что пренебрегали Божьи заповеди, потому что отказывались жить свято, поклоняясь Богу. И Бог многократно их обличал и за то, что они изменяли Ему, как блудницы, за то, что они поклонялись идолам, за то, что они делали всякие мерзости, нарушая Божью волю. И вот откуда пришло изменение. Осознание или предпосылка к тому, что потом произошло, а произошло сначала отступление Божие, потом пленение народа Божия, а потом возвращение народа Божия. И вот здесь они находят Священное Писание и начинают его читать. Это предыдущая глава. Все общество, возвратившееся из плена, сделало пуще и жило пуще. Огни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сына Израиля. Радость была весьма велика. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а восьмой день праздника по уставу. Я хочу обратить на это внимание. Их, начало их восстановления в отношении с Богом обусловлено познанием Слова Божия. То есть сам Бог через свое слово прикоснулся к их сердцам и к их разуму, и они осознали, что они в недостойном положении. И здесь дальше написано, что они постились, молились во вретище, то есть все помогла, демонстрируя свое смирение. Они покаялись перед Богом для того, чтобы Бог принял их. И дальше написано, они осветились и отделились они от всех иноплеменных. Братья и сестры, как раз это и есть отделение, это и есть освящение, о чем сегодня Виктор Васильевич нам уже говорил. Это очень важно, братья, когда мы говорим о принятии решения. Надо не просто сказать, Господи, я согрешил, виноват, но надо еще предпринять действия. Я вообще, когда думаю о том, что сделали Ездрах, Неемий, у меня иногда спина колом встает. Вы можете представить, приходит человек Божий и говорит своему народу, соотечественникам, вы должны своих жен иноплеменных отправить обратно. Вы только в этом думаете, братья. Подумали? И они это сделали. Они просто сказали, ну, Господи, было стечение обстоятельств, ну, было трудно, девушек красивых не стало, и женихов стало мало. Не имеет никакого значения. Божий закон не изменен, как сам Бог. И поэтому приходит осознание, приходит раскаяние, или покаяние происходит, происходит обновление, это стих 2 и 3, и происходит посвящение себя Господу. Это написано уже в 10 главе. Послушайте, что здесь написано. 10 глава, 28-30 стихи. «Прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных, закону Божию, жены, их сыновья, их дочери, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его». Итак, мы видим формулу. Сначала произошло отступление, неважно, мы сейчас не будем перечислять, каким образом. То есть нарушение взаимоотношений с Богом очевидно. Звучит Слово Божие, они прикасаются к Божьей истине, понимают, что отступили от Бога, приходят осознание, они каются перед Богом, они исповедуются, то есть освящаются, и они посвящают только после этого свою жизнь снова исполнению Божьей заповеди. Здесь интересно сказано, которые могли понимать. Это значит, что нужно было вкладывать в их сознание это учение. И вы знаете, что когда читали книгу закона, прикладывали, что... Толкование, то есть прикладывали ясное понимание текстов Писания, чтобы тот, кто понимает, мог понять, чтобы поняв, мог оценить себя, взвесить себя и исправить ситуацию. Поэтому наша ответственность с вами, братья, не просто знать Священное Писание, но помнить, что Бог, который разговаривал однажды с Иеремией, когда он увидел жезл миндального дерева, мне нравится это слово, ты правильно Иеремию видишь? Почему ты правильно видишь Иеремию? Потому что я, Бог, бодрствую над Словом Своим. Это значит, что Бог не позволит манипулировать Своим Словом. Бог не позволит никому ни искажать, ни изменять, ни дополнять ничего. Бог контролирует исполнение Своей воли. И обязывает нас не придумывать ничего, а просто по детски, воспринимая Божью истину, приводить себя в соответствие. Я бодрствую. Я не просплю ни отступление, ни нарушение Божьей воли. Я не готов это принять, говорит Бог. Ты должен измениться, и сделать так, как я тебе заповедовал. На этой площадке Бог разговаривает с человеком. Еще одна интересная история. Это 50-й псалом. Братья, я не буду весь псалом объяснять, тем более, что сейчас много всякой литературы по поводу 50-го псалма тоже. Я хочу на несколько моментов обратить внимание, которые тоже показывают нам существующую формулу. В отношении с Богом существуют определенные принципы. Мы не можем их обойти. Вернее, мы обойти можем, попытаться их обойти, но нам все равно, если мы хотим понять Бога и иметь Бога, придется вернуться к этим принципам. Мы их никуда не денем. Я не буду читать 250-й псалом, у нас слишком мало времени для того, чтобы вы могли терпеть еще так долго. Хочу обратить внимание вот на какие моменты из этого псалма. Первое, на что хочу обратить внимание. Давид – это не такой инфантильный мальчик. Такой мечтатель, который с закатанными глазами там куда-то смотрит в небо, поднимает руки, кричит «Аллилуйя». Он не такой мальчик. Это настоящий мужчина, который бесстрашно догоняет медведя и отнимает у него овечку. Это настоящий мужчина, который способен выйти на сражение с сильнейшим врагом. Это настоящий муж Божий, который доверяет Богу не на словах, а на деле. Если бы он не доверял Богу, он бы не пошел на бой с Голиафом. Я почти уверен. И вот этот мужчина, как любой сильный мужчина, может однажды согрешить. И Давид согрешил. И вообще, когда мы отворачиваем свой взор от Бога, мы потенциально уже в беде. А уже все остальное – дело времени и возможностей. И так Давид согрешает. К нему приходит примерно через год пророк Нафан и говорит: «Давид, вот Божий суд по отношению к тебе». Давид послушал, и дальше я хочу утверждать, что с ним произошло то же самое – покаяние, обновление и посвящение на служение. И все это есть в 50-м псалме. Покаяние Давида, стихи 3 по 6. «Беззаконие мое я сознаю, грех мой всегда предо мною, тебе, единому Господи, согрешил я, лукаво ты твоими очами согрешил». Братья, это не просто признание своей неправоты, это не просто такое представление Богу, потому что он же знает, что Бога не обманешь. Мы тоже с вами знаем, я убежден, что мы с вами знаем, Бога не обманешь. Но мы, к сожалению, иногда легкомысленно думаем, что если я в грехе, мы сегодня в течение этих дней слушали, то ничего особенного не произойдет. Может быть, только не в отношении с Богом. Если ты хочешь делать дело Божие без Бога, ничего особенного не произойдет. Все будет тихо происходить. Возможно, даже собрания воскресные будут происходить. Все будет происходить. Но здесь очень важно не просто покаяние Давида. Не просто он говорит, что грех не дает мне спокойно жить, он как будто перед моим лицом. Куда бы я ни пошел, я всегда вижу мое отступление от тебя. Он заявляет: «Господи, согрешив перед людьми, я понял, я осознал, я совершил грех против тебя самого». Братья, это очень важная мысль, высказанная Давидом. Любое преступление, любое нарушение Божьей воли, пусть даже случившееся между людьми, в отношениях между кем-то и кем-то, всегда есть грех против Бога, потому что является нарушением Божьей заповеди. И Давид это хорошо понимает. Он не пытается оправдывать обстоятельства. «Господи, такая была чудесная погода, вышла красивая женщина, да еще обнаженная. Ну как я мог это стерпеть?» Он ничего не оправдывается. «Господи, я виновен перед тобой». А вы знаете, что его беспокоит? Утрата общения с Богом. Ничего другого его не интересует. Он потерял контакт с Богом. В 31-м псалме он прямо говорит: «Мои кости обветшали, я потерял покой. Жизнь перестала иметь смысл. Она была мне не мила, потому что я молчал, согрешил». Пока я не открыл свое сердце Богу, вот тогда я люблю созерцать Бога, когда просыпаюсь. Ему нравится иметь общение с Богом. Это человек, у которого стоит чему-то поучиться. А теперь я хочу обратить внимание, насколько глубоко он осознал свое падение. Это записано в 7 стихе. Он говорит, что я грешник по природе. Он не пытается оправдываться этим. Он говорит, что я грешен, Господи, в твоих очах безоговорочно. Я признаю, что меня мать родила, и я уже был грешником от рождения, что во мне ничего доброго нет. Но он этим не оправдывается. Потому что дальше он говорит в 9 стихе: «Господи, окропи меня иссопом и омой меня». Окропление иссопом – это практика служения священников. когда они, обмакнув их стоп, кровь жертвенного животного кропили 7 раз на больного проказой, чтобы он исцелился. Какая связь? Давид знал об этом действии священника? Знал. Он 1000 раз это видел. И теперь он говорит: Господи, я не просто согрешил. Я нахожусь в проказе греха. Грех захватил меня. Грех приведет меня к смерти как проказа. Если я не освобожусь от влияния, от этой внутренней болезни, греха, от этой проказы, я погибну. Вот понимание, вот глубина его осознания падения. Иначе не может быть, иначе нет смысла к Богу обращаться. Если я сходительно отношусь к своим грехам, если я пытаюсь оправдываться и объяснять свои падения и поражения, это просто остановка до тех пор, пока ты не проникнешься таким же пониманием греховности греха, какой есть у Бога. Господи, окропи меня. Это ведет к обновлению. Глубокое понимание своего состояния в глазах Бога, а не людей, приводит к настоящему желанию быть обновленным. Братья, вы можете представить, это псалом исповедь Давида написан для пения хором. Вы представляете это? Где вас брат руководитель, братья? Нет его здесь? Вы можете представить? Человек пережил вот это отношение с Богом, осознал свое падение, покаялся, рассказал Богу все как есть, написал песню для хора, и чтобы это пели в церкви. Вы согласились бы на такое повеление? А все это обусловлено только одним. Жить без реального присутствия Бога Давид не хочет. Он ясно понимает, что если он останется в этом положении, он подретуширует что-то, он же царь, он придумает какие-то специальные фокусы. Он их уже пытался придумать, обмануть Бога, но ничего не получилось. Он уже теперь понимает, Бога не проведет, Богу нужно настоящее, глубинное осознание проблемы и настоящее изменение его самого. Потому что иначе Бога в жизни не будет. Он дальше молится об обновлении. Многократно омой меня от беззакония моего. Исцели меня от проказа греха. Возврати мне радость спасения моего. То есть он утратил радость того, что Бог в его жизни есть. Бог есть, а радости нет. Это не похоже ни на кого из нас. Бог как будто есть. Более того, он живет в нас Духом Святым, а радости настоящей нет. Мы всегда боимся харизматической радости. Я бы сказал, такой немного больной. Нам не нужна такая радость. Нам нужна радость присутствия Святого Бога, который не только освещает нас изнутри, который ведет нас по жизни, который обещал быть с нами, наполнять нас своей силой, который открывает нам все, который назвал тебя и меня своим другом. Мы не просто религиозные люди, мы его друзья. Нам важно иметь с ним общение или нет? Бог омывает Давида. А дальше происходит третье посвящение Давида на служение. Это стих 15. Он говорит: научу беззаконных путям твоим. То есть, что это имеет в виду? Он говорит: я расскажу им о законе Божьем. Я буду учить о том, как ужасен грех. Я им расскажу, что последствия за грех неотвратимы, чтобы они не заблуждались, не думали, что они могут делать все, что угодно, и Бог не обратит внимания. Он этому будет учить тех, кто пытается жить без Бога. Он уже переживший это испытание в своей жизни. Он хочет учить других, предупреждая их. Братья, обратите на это внимание. Пережив какое-то серьезное искушение в своей жизни, осветившись в глазах Бога, мы можем честно говорить о том, что мы сами падаем, что мы можем поскользнуться, что мы можем изменить Господу. Но у нас есть шанс, и Он этому будет учить. Когда мы искренне покаемся, Он будет говорить всем грешникам: Бог милостив и может тебя простить и восстановить. И может использовать тебя. Бог прощает, когда человек сокрушается в духе, а не языком. Это он будет учить Давид. И дальше он говорит: я готов теперь приносить новые жертвы. Какие новые? Жертву сокрушенного духа. Потому что он знает, что у Бога есть закон, который потом озвучил пророк Исаия. В первой главе. Он говорит: вы приходите ко мне в храм, приносите ваши жертвы, возможно, дорогие. Вы отмечаете праздники священные, которые я вам, говорит Господь, заповедовал делать. А потом он говорит от имени Бога: мне все это противно. Все это вызывает у меня отвращение. Бог, а что случилось? Почему? Грех и празднование, веселье и нечестивое состояние души Богу неприемлемо. Богу не нужны праздники, Богу не нужны жертвы, Ему нужно чистое сердце. И поэтому Давид говорит: сердце чистое сотвори во мне, Боже. Сердце чистое сотвори. Омой настолько, чтобы мои внутренние помыслы, мои желания, а теперь еще и мой взгляд вокруг, не был омрачен всякой сверной. Я хочу, чтобы из сердца проистекала чистота, потому что мы с вами знаем, что из сердца проистекают помыслы злые, грех, всякие недостойные вещи из сердца. И он говорит: в самом моем естестве, внутри меня самого, омой меня настолько, чтобы мои желания, мои мечты, мои цели жизни, и в том числе мои решения были освящены тобой и были достойны тебя, и чтобы ты их мог благословить. Братья, какая степень посвящения необходима нам сегодня? Если ты хочешь, брат мой, служитель церкви, я не говорю, неважно какой, если ты служишь Богу, если ты находишься на том самом высоком положении, не имеет значения, Богу нужно сердце чистое. Ему ничего не нужно от нас. У Него все для нас есть. Он хочет, чтобы мы были посвящены Ему без остатка. Как мы сегодня слышали, целиком представлены Ему в жертву. И Он контролирует это. Если мы думаем, что Бог сказал: представьте себя в жертву живую и святую, и Он забыл об этом, так думают пантеисты. Они говорят, что Бог сотворил Вселенную и ушел в эту природу. Больше Бога как личности нет. Но мы так с вами не верим. Мы верим в личностного Бога, который имеет ко мне сегодня отношение в этом собрании. Если ты хочешь, чтобы Бог был с тобой, тебе нужна встреча с Богом. Она может произойти через чтение Слова Божия, через размышления, через молитву. Она может произойти сегодня в этом собрании, если уши слышат, глаза видят, сердце способно еще реагировать, мозг в состоянии принимать решения. Это может произойти сегодня. Хочу сказать, встреча с Богом произойдет не на площадке нашего служения, а на горе. Мы иногда хотим, чтобы Бог спустился к нам туда, где мы что-то там делаем, копошимся, какие-то служения совершаем. Бог туда не спускается. Бог хочет, чтобы мы откуда-то, откуда бы это ни было, поднимались к Нему на гору, поднимались к Нему вверх. Бог хочет, чтобы наше устремление было туда. Огонь не получает, а не земной, говорит апостол Павел послание к Колоссянам. Если мы за Христом, огонь помышляем. То есть наши размышления должны быть сосредоточены там, на небесном. Поэтому Давид пишет: Господи, а кто может пребывать на святой горе Твоей? Кто может обитать в жилище Твоем? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Твоем. Псалом 14. Как будто риторический вопрос, но для Давида он имеет особенное значение. Он знает, о чем он пишет. Это не просто пришло вдохновение, ночью встал человек, ночью написал красивые рифмы, какие-то там словосочетания, ничего подобного. Он точно знает: Господи, а кто может на эту гору подняться, чтобы там встретиться с тобой, чтобы почувствовать свое прикосновение? Кто там может быть постоянно? Только человек с чистым сердцем и с праведными мыслями и поступками. Другой там не может быть. Это Божье определение. А вот другое подтверждение нашей с вами формулы. Кто помнит, какая формула? Я не считаю, что она богословски выверена. Я просто использовал. За покаянием следует обновление, а за обновлением следует что? Посвященное служение. Братья, бесполезно говорить о посвященном служении, об обновлении церкви. Наши отношения в доме, в семье бесполезны, если не произошло покаяние с глубоким осознанием. Не произошло от Бога обновление по нашему желанию. Не произойдет настоящего посвящения. Будет все та же рутина, все та же: Господи, и у нас трудные минуты бывают. Все будет то же самое. Это то, о чем я переживаю. И в своей жизни тоже. Надо набраться мужества и сказать: Господи, я понял, с этого момента, не в понедельник вечером, не завтра утром, с этого момента, Господи, я вот увидел Тебя, я прикоснулся к Тебе, к Святому Богу, сейчас я хочу это изменить. И прямо сейчас это надо сказать Богу. Господи, сейчас, в этом собрании, несмотря ни на кого, ни на что, я хочу, чтобы это в моей жизни изменилось. Прости меня, омой меня, и я буду тебе тогда на самом деле служить. Вот она, эта формула. Книга пророка Исаия, 6 глава. Братья, я сам это обнаружил, когда стал готовить эту проповедь. Оказывается, это неизменно работает везде. Покаяние, за ним следует обновление, за обновлением следует посвящение на служение. Это удивило меня и обрадовало. А с другой стороны, это заставило меня задуматься. Могу ли я придумать какую-то свою формулу, идею, понятие, взгляд, традицию, что угодно, чтобы угодить Богу, которому я служу, который жив и свят? Могу ли? Не могу. Не могу. В год смерти царя Озия видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи враг от глаз воскресающих, и дом наполнился курением. И сказал я: «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послали? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, да не услышат ушами, не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Два последних стиха нам чуть позже пригодятся. Я прочитал их сознательно. Так вот, что здесь происходит. Я просто хочу сказать это тезис, ничего не объясняю, не толкую. У нас нет сегодня ни времени, да в общем-то вы все это знаете. Я просто хочу доказать, что вот эта формула покаяния, обновления, посвящения работает, как только речь идет о взаимоотношениях с Богом. Здесь Господь ищет человека. В этой ситуации Бог проявляет инициативу и ищет человека, и организовывает встречу со своим пророком, со своим служителем. Толпом веры, самый почитаемый пророк в иудейском народе, Исаия. И здесь он говорит: «Я увидел Господа». Что же сегодня говорит? Бог только в тексте Писания. Они. Бог в тексте Писания. Бог не может нам открыться так, чтобы я вздрогнул. Может. Бог может предстать перед нами так, что мне станет жутко от этого. И если мы доведем себя до такого состояния служения, когда мы формально осуществляем что-то, однажды Бог, Он не бросит нас, Он не равнодушен к нам, однажды Бог каким-то образом вырастет перед нами, в виде столба на дороге, испорченных тормозов, милости Божией, оказанной в больнице, и как угодно, или как сегодня жена перенесла инсульт и здорова. Бог может по-разному говорить. И вот он здесь разговаривает, начинает разговаривать. Собственно, ничего пока еще нет. Исаия просто увидел святость Божью. Потому что даже эти архангелы, ангелы, херувимы восклицали: «Как ты свят, свят, Господи, ты свят!» И настолько он свят, что они закрывали себе глаза, чтобы не видеть святого Бога. Безгрешные существа закрывают свои глаза, потому что невозможно смотреть на святого Бога. Их не обманешь никакими религиозными фокусами. Они ясно знают, что это всемогущий, великий, святой Бог. И Исаия. И вот его покаяние. Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами. Братья, на это стоит обратить внимание. Я человек с нечистыми устами. Кто-то может сказать: ну и что такое? Ну подумаешь, слово плохое сказал. Но подумаешь, пару анекдотов рассказал таких полупошлых. А мы, я скажу, я тоже иногда увлекаемся в бане где-то шитом, даже не задумываясь над тем, что имя Бога используем при этом. не замечали никогда в своей жизни такого? Я думаю, что пророк Исаия тоже об этом не думал. Пока не встретился лицом к лицу с Богом. Пока у нас нет рядом Бога, пока нет ощущения Его присутствия, пока мы в Нем не понуждались вот так серьезно, мы тоже можем думать, шутки, ничего страшного, то, что мы говорим, ничего страшного. Но как только он прикоснулся к Богу, первое, что он понял, что он говорит не святые слова. Это было покаянием. Потом он сказал: Господи, я еще и нахожусь среди людей, которые с такими же нечистыми устами. Не правда ли мы увлекаемся иногда разными словами? И мы думаем, что для Бога не имеет значения, что из моего сердца, обновленного Святым Духом, течет из моих уст. Я как прямо говорю, братья мои, так быть не должно. Не может из одного отверстия источника течь горькая и сладкая вода. Не может из одних уст звучать проклятие и благословение. Не может. И вопрос не в том, что мы неврожденные люди, или мы не духовные, а в том, что мы не контролируем свои уста. И вот при встрече с Богом Исаия это обнаружил. Это и есть покаяние. Он говорит: Господи, я погиб, потому что уста нечисты. А вот обновление. Обновление вполне реально совершенное самим Богом. Бог знает, что мы грешим. Бог знает, что мы несовершенны. Бог знает, что мы можем впадать в различного рода искушения. Он это знает. Но Он хочет, чтобы внутри нашего сердца была жажда жить свято. Нет, Он знает, что мы не сможем всегда жить свято. Он даже и не оценивает поступки, Он оценивает отношение сердца к поступку. То есть Он исследует мотивы. Я борюсь до крови против греха, или я обеспечен и равнодушен. Поэтому Бог посылает ангела. Прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял крещами в жертвенник. Коснулся уст моих и сказал: вот и коснулась твоих уст, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Братья, но это не была водичка из святого источника. Бог же мог без этого угля освободить уста Исаия. Мог или не мог? Мог, но Бог продемонстрировал ему самому и нам сегодня говорит: все то, что скверно в нашем сердце и устах, выжигается огнем. То есть средством, которое все очищает. Поэтому Давид молится: Господи, расслабь меня, проведи меня через огонь, так, чтобы ничего нечистого у меня не было. И им руководит только одна мысль, одно желание. Господи, я так хочу быть в общении с Тобой, я так хочу быть руководимым Тобой, я так хочу видеть лицо Твое постоянно, созерцать Твое лицо, что проведи меня через любые испытания, только бы я в Твоих глазах был чист, чтобы Ты был со мной всегда. Бог объявляет его обновленным, а дальше идет посвящение. Только потом идет посвящение. Только потом, когда ангел выжег из уст Исаии скверну, сквернословие называется, когда он выжег, тогда Исаия услышал голос, обращенный к нему Господа. До сих пор был серафим, исполняющий Божью работу, очищающий нас. А теперь заговорил Господь. И Исаия теперь его услышит. Братья, если Бог как будто глух, если как будто небо стало стеной, если как будто вы не ощущаете или мы не ощущаем вот Божьего руководства, прикосновения к нам, если мы констатируем факт, что мы все бессильными стали, правда, все очень просто. Бог не обращается к нам, если не чистые уста, сердце, мотивы недобрые. Бог не может обращаться. Он ждет глубинного, внутреннего осознания проблемы и покаяния. Обновление зависит от Него. А дальше Исаия говорит: когда уже обновлен, когда объявлен чистым, когда Господь его принимает, разговаривает с ним, он говорит: я вот он, пошли меня, Господи. Я готов, только что он кричит: «Господи, я погиб! Встреча с тобой для меня смертельна, потому что я не прав перед твоим величием». И вот он сейчас уже очищенный, освобожденный от всякой неправды, он сосуд, готовый к употреблению. Он уже смело говорит: «Господи, уже не ангелом, Господи, я готов, возьми меня, посылай меня, Господи». Теперь Исаия, посвященный служитель. Случится ли с ним когда-нибудь еще падение? Может быть. Но вопрос не в этом. Исаия пережил опыт. Опыт прикосновения к Богу. И он знает, что это такое. Брат мой, служитель Божий, у нас должен быть такой опыт прикосновения к Богу. Для этого мы слышали в течение этих двух дней, должно быть время выделено для прикосновения к Богу. Не должна быть вся жизнь, как белка в колесе, заполненная христианской суетой. У тебя должно быть сознательное время, когда ты, несмотря ни на кого, ни на что, просто уходишь для общения с Богом. Это практическое решение. Никакая церковь вам этого не даст. Никакая. Это вы должны взять сами. Потому что вы точно знаете, что если у вас, у меня, в моем служении нет прикосновения к Богу, дети Божьи даже этого не получат. Просто спокойного отношения к Богу не получат. Они будут питаться бутафорией, пустышками. И если я это понимаю, восхождение на гору для общения с Богом для меня должно стать законом, частью моего рабочего времени, за которое мне платят зарплату. Мне платят зарплату не за то, мне, я имею в виду всем нам служителям, не за то, чтобы в субботу подготовились к проповеди. Мне платят зарплату, потому что ожидают от меня, что я сам побуду на горе, там получу наполнение от Бога, и потом наполненный приду на собрание, чтобы с дерзновением говорить детям Божьим правду. Не ласкающие фразы, правду, проникающую в самое сердце, чтобы те, которые нам верены Богом, за каждого из которых мы будем давать отчет, могли сказать: «Он говорил мне правду, я его не слушал». Чтобы эти слушатели наши не обвиняли нас. Итак, мы переходим к Новому Завету, хоть вы уже утомились. Та же самая формула, так просто обнаружена мной в книге «Деяния апостолов». Во второй главе. «Деяния апостолов», 2 глава, 38 стих. Всего один 38, и в нем заключены все три закона. Покаяние, за ним следует что? Обновление. И только после обновления возможно настоящее посвящение на служение. Читая, Петр сказал им: «Покайтесь и закрестится каждый из вас». Покаяние для прощения грехов, обновление, и получите дар Святого Духа для служения. Вы согласны со мной, или я придумал эту формулу в этом отрывке? Петр говорит, для того, чтобы у вас возникли отношения с Богом. Петр, что нам делать? Петр, мы услышали твою правду. Мы услышали, что мы были соучастниками того, что совершилось на Голгофе. Что нам теперь делать? Вам надо покаяться, признать себя грешниками. Вам нужно получить прощение в счет жертвы Христа. И Бог это готов сделать. И вы получите Дух Святого. Тогда станете мне свидетелями. Деяния апостолов, глава 1, стих 8. Тогда станете мне свидетелями, когда Дух Святой сойдет. Станете способны к настоящему служению Святому Богу. А без этого все пустое. Обновление христианина на сегодня имеет значение. Апостол Иоанн говорит: если мы говорим в первом послании, что не имеем греха, обманываем самих себя. Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А Яков прямо говорит: все мы много согрешаем. Однако Иоанн дает нам определенные правила, он открывает нам определенные законы. Он говорит, что осознание своей греховности должно быть. Он говорит, что должно быть исповедание своих грехов, и в результате будет обновление, способствующее посвящению. Тот же самый закон. Друзья, братья, это заставляет задуматься. Меня, по крайней мере, точно. Если я хочу, чтобы Бог вел меня, если я хочу иметь власть духовную, силу неразновенно совершать свое служение, если я хочу, чтобы это во мне видели окружающие люди, тогда мне нужно покаяние, обновление и посвящение. И я не могу это обойти. Думаю, что вы тоже. Мы собрались на эту встречу. Я снова и снова хочу сказать, братья, мы не просто сидели и изобретали. Посвященный пастор, влиятельная община, растущее царство. Мы молились, Сергей Юрьевич управлял этим процессом, он собирал людей, братьев. Мы думали, мы включали других людей для того, чтобы Бог говорил каждому из нас и через нас вместе, чтобы мы проговорили, в конце концов, здесь между собой. Посвященный пастор может быть только после покаяния, обновления, и тогда приходит посвящение. Мы собрались здесь, чтобы об этом говорить. Чтобы мы не писали потом друг другу вопросы. Сам вопрос несет в себе столько горя и боли. Наше братство не вымирает. Скажите, председатель, наше братство не вымирает? О чем это говорит? Сам вопрос возникновения его в сердце человека Божия. Откуда? От безысходности, от нищеты, от отсутствия Божьего присутствия, без покаяния и обновления от Бога и перепосвящения себя на жертвенное служение ничего не поменяется. Мы напрасно потратили столько денег на билеты сюда. Мы напрасно потратили ваши деньги, когда заседали часами, думая об этом. Мы напрасно потратили время драгоценное. Мы напрасно тратили силы, срывали свои связки. Напрасно все это. Напрасно здесь поют братья и сестры. Все напрасно. Если в результате этого собрания, после прикосновения к Богу, мы не примем решение. Господи, я не могу больше так жить. Демонстрировать Твое бессилие в моей жизни. Мы не можем дискредитировать Бога, именем которого называется. Мы должны что-то исправить. Как от каждого из нас зависит, что произойдет. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Воля Божья в том, чтобы мы находились в процессе постоянного анализа, наблюдали за собой, за своими мотивами, мыслями, словами, поступками, отношениями, служением. И во всем этом, помнили, мы не просто совершаем обряды. Мы находимся в единственной системе, которая называется христианство, где Бог открыл себя непосредственно. И этот Бог с нами сегодня. Мы не просто строим какие-то там вещи, мы не проводим собрания, мероприятия. Мы постоянно находимся в Его присутствии, если сердце чистое. А без святости никто не увидит Господа. Братья, это должно... Как вы думаете, я знаю, что вы это все знаете? Меня это совершенно не смущает. Потому что сегодня мы не рассуждаем. Сегодня у нас не гомилетика, где мы обучаемся правилами, как строить конспект, как извлекать мысли из текста, как контекст читать. Мы не этим сегодня занимаемся. Мы сегодня читаем Божье Слово, чтобы оно проговорило нам с вами. Нам с вами, без святости, никто не увидит Господа. Друзья, это не просто так вот, слово такое нечаянное. Это в самую суть, в самый корень. Если мое сердце неправо перед Богом, если в моей жизни, личной, семейной, общественной, церковной, где бы то ни было, есть какая-то неправда. Когда я говорю какая-то, ее знает Бог. Если она есть, общение с Богом, Его присутствие в моей жизни невозможно. Действие Духа Святого невозможно. Служение получится рутиной. Мы будем изнемогать, ездить в сундуки. Я сейчас не ругаю эту программу. Но мы должны констатировать факт. Что-то происходит с нами. Что-то неправильно. Бог, о котором мы говорим, свят. Бог, о котором мы поем, всемогущий. Бог, о котором мы говорим, сотворил все. Бог, которому мы верим, основоположник церкви. Он живет в нашем сердце своим духом. А мы немощны. Что-то неправильно, правда? Ну что-то не так. Где-то произошло назло какое-то. Что-то произошло. Без покаяния в любой сфере и обновления ничего завтра не поменяется. Если у нас нет этих отношений с Богом, и грех поселился в сердце, тогда Бог в своем слове прямо говорит, что нужно делать. Братья, если мы увлеклись самостью, увлеклись служениями, погонами, властью, чем угодно, если мы увлеклись и забыли о том, что Бог имеет к нам непосредственное отношение, то Он прямо в своем слове пишет, что надо делать. Это послание Иакова, глава 4. Здесь написаны такие слова. Вы думаете, что напрасно, говорит Писание, для ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизитесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и страдайте страдовые души, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех вас обратится в плач, радость, печаль, смеитесь перед Господом, и вознесет вас в свое время. Сколько раз это поверили? Убеждали верующих, я верю в вашу и в мою искренность. Мы убеждали верующих следовать этому тексту, правда же, да? Мы же не просто изощрялись в словесности. Мы же молялись, готовили текст, выбирали этот текст и говорили верующим, если у тебя проблемы, мы же этому учили, правда? А сегодня Бог говорит к нам, если у тебя проблемы, если присутствия Божьего нет, а это послание Иаков написал не атеистам. Вы догадываетесь, да? Что это написал христианам. Если вы сомневаетесь, там в предыдущих стихах сказано, что это христианам написано. Написал верующим. Друзья мои, братья мои, здесь вопрос смирения, который можно назвать покаянием. И вопрос обновления опять присутствует в этом тексте. Иаков прямо говорит, Бог противится человеку с самомнением, высокомерному, гордому, самоуверенному, напыщенному в своей духовности или самоправедности. Бог не может благословить. Поэтому он говорит, приблизьтесь к Богу. Что это значит приблизиться к Богу? Как к Нему можно приблизиться, если приблизиться к Нему можно только в одном состоянии сердца, чистым сердцем? По-другому к Нему нельзя приблизиться. И наши молитвы, так называемые, мы сами это знаем в наших сердцах, они не приближение к Богу, они демонстрация религиозности, образованности, умение складывать слова грамотно. А он говорит, подойти к Богу, это вот к тому святому Богу, от которого бегут небо, земля и серафимы, глаза закрывают. Вот к этому Богу надо приблизиться. Когда мы к Нему приблизимся, тогда произойдет достойная этой встречи реакция. Покаяние это называется. Когда произойдет покаяние, здесь написано, когда мы в сокрушении, в глубоком, как Давид, предстанем перед святым Богом, Он сам Он сам сделает нас способными к служению. Он поднимет нас из любой ямы. И даже из той, о которой мы говорим, иногда бывают грустные минуты. Он и из нее способен вытащить. Бог не хочет, чтобы мы с вами там сидели, в этой норе. Разочарование, бессилие, немощи, слабости духовной и всякой другой. Богу это служение не нужно. Он хочет тебя поднять на высоту. Только хочет сердце смиренного. Когда он видит, что в моей душе есть искреннее желание жить по-другому. И Бога не обманешь. Без покаяния и без обновления не может быть посвящения в служение. Не надо себя обманывать. Если мы отсюда уедем без покаяния, без обновления, братья, я вам хочу гарантировать, что ничего не изменится в нашей жизни. Вы согласны с этим? Я хочу это повторить вас. Если не произойдет покаяние глубокого, сердечного, проникающего туда, в самую глубину моего естества, не произойдет обновление. Не произойдет обновление, ничего не изменится в твоей жизни. Мы в это верим, братья?
Да.
Братья, мы в это верим или нет?
Да.
Бог говорит сегодня к нам всем. Хватит играть в религиозность. Пора возвратиться к Богу, живому, святому. Бог, от которого дьявол бежит, грешники бегут, и святые прячут свой взор. Это путь для служителя церкви и для любого верующего. Я не нашел другого пути для изменения ситуации в церкви, в семье или в браке. Я не нашел. Я бы хотел найти попроще. Я бы сам с удовольствием придумал какое-нибудь специальное правило, когда просто приходишь к Богу и говоришь: «Бог, я так хочу, чтобы горы таяли, я так хочу, чтобы духовность была на высоте, я так хочу, чтобы каялись тысячи людей. Бог, я так хочу, дай мне чего этого». Даст Бог. Даст Бог или не даст? Он святой, он не даст. Если бы он был парень из деревни или сосед, он мог бы дать. Бог святой, он не даст. Без покаяния, без обновления Бог не даст. Он не может дать. Когда мы говорим об обновлении в церкви, мы не имеем в виду, что это должно быть такое массовое изменение всех членов церкви в одночасье. Мы не имеем это в виду. Когда мы говорим об обновлении, мы говорим об обновлении личности в церкви. Персональное изменение жизни конкретного верующего. А это наша с вами ответственность. Работа пасторов и его команды. Братья, к практическому применению. Назовите мне или себе, какое собрание в церкви, какое мероприятие в церкви, где вы пастор, служит тому, чтобы человек в вашей церкви становился зрелым христианином и святым для Бога. Просто подумайте об этом. Если мы понимаем, что святая церковь невозможна без освящения персонального, тогда мы что-то должны пересмотреть в своей жизни. Это значит, что общецерковные собрания не работают на эту личность, не помогают ему стать святым для Бога. И обновление в церкви невозможно без обновления персонального. Итак, у нас задача не проводить общие мероприятия, а сделать так, чтобы наше служение было направлено на реальное изменение человека Божия в церкви, которую Бог вам верил. И тогда мы можем что угодно говорить. Я забыл такую фамилию. Трипунов Сергей. Тогда можно сказать: Трипунов Сергей принес не то учение, Иван Иванович совсем не то, это из Америки, это из Германии. Никакого значения не имеет, если ты ясно понимаешь, что твоя ответственность перед Богом, чтобы каждый член твоей церкви был святым, Божьим, человеком. Сделай так, чтобы это было так. Это твоя ответственность. Сделай так. Мы даже не говорим о том, что в нашей церкви должно пройти какое-то количество каких-то мероприятий под брендом обновления. Мы не об этом. Некоторые говорят: а что изменится? Вы знаете, я прямо слышал от президента: Алексей, а что изменится? Ну подумаешь, назвали год годом духовного обновления. Ничего же не изменится. Я уверен, ничего не изменится. От того, что мы назовем следующий год годом Библии, ничего не изменится. Как я ее не читал, так и не буду читать. Как я не читал это Божье слово, так и не буду читать. Ничего не изменится, братья. Изменится только в одном случае. Обновление произойдет тогда, когда произойдет покаяние, обновление и потом посвящение себя Богу. Бог возьмет тебя и меня в орудие по-настоящему. Важное замечание. Служителю не нужно после своего личного обновления и посвящения ждать 100% обновления от всей церкви. Не нужно ждать. Не нужно этого ждать, братья. Если мы этого будем ждать, то мы превратимся в наших братьев из Совета Церкви. Они этим уже занимаются, начиная с 61-го года. Я не издеваюсь над ними. Это наши братья. Я когда-то был там, занимался этим же самым. И обновление, или вот это самое очищение, освящение превратится в самоцель. Бог к этому не призывает. Не призывает. Поэтому нам не нужно ждать 100% обновления. Нам нужно начинать действовать, братья. Это к практическому принятию решения. Откуда я это знаю? А вот откуда. Я уже читал это. Послушайте. Когда Исаия сказал, вот я, пошли меня, Бог ему дал задание. Стихи 9 и 10, 6 главе. И сказал Бог, пойди, скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами подвигуете и не увидите, ибо огрубело сердце народа его, ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я их исцелил. Не надо ничего ждать. Обновившись самому, надо принять решение и идти вперед, делая то, чему нас Бог призвал. Смотрите, интересно, сегодня вообще не с одним братом. Он мне подсказал удивительный текст. Он касается вот этого момента. Плач Иеремии, глава 2, стих 14. Послушайте, братья. Иеремия, плач 2.14. Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не скрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение. Изрекали тебе откровения ложные, приведшие тебя к изгнанию. Не жди, когда все самые хорошие. Услышал Божий голос, покаялся, обновился, провозгласи Богу твое посвящение и начинай работу. Делай то, к чему тебя Бог призвал. Даже если тебя не слышат, даже если тебя не выберут потом на пастыря, ты не имеешь права не говорить Божью волю. Даже если ты кому-то не нравишься, ты не можешь изменить Слово Божье. Изменяя Слово Божье, ты искажаешь представление о самом Боге. Не обращай внимания на тех, кто хочет жить сладко, в комфорте в вашей церкви. Провозглашай Бога самого. Только здесь от Бога придет откровение. Начинай сразу. Вы знаете, скажу, начинай сегодня. Начинай сейчас. Вот сейчас, когда слушаешь, начинай прямо сейчас. Господи, прости меня. Я льстил слуху родственников церкви. Я льстил слуху друзей. Я шел на поводу у значимых людей, у важных и авторитетных. Прости, Господи, что я лицемерил. Прости меня, Господь, за то, что я не говорил всю правду. Прости за то, что я не отмолчал вовремя. Прости за то, что я ню не распускал, когда надо было действовать жестко. Прости меня, Господи, больше так никогда не буду делать. Это не моя церковь. Пророки не говорили правду. Пророки усыпили народ израильский. Пророки говорили утешительные слова, а евреи оказались в плену. Кто виноват? Братья, кто виноват? Пророки виноваты. Я думаю, не надо объяснять, какая взаимосвязь здесь. Есть между ветхозаветными пророками и нынешними пресвитерами. Церковь будет страдать, церковь будет мучиться, церковь будет несчастна, Церковь не будет счастливой, церковь не будет испытывать Божьего благословения. Потому что мы не говорим ей правду Божью. А правду Божью мы заговорим, когда встретимся с Богом лично. Покаяние ведет к обновлению. Обновление ведет к новому служению. И последнее. Только обновленная церковь с обновленным служителем будет делать то, на что ее Бог принимал. Братья, только обновленная церковь с обновленным пресвитером начнет делать то, для чего Бог ее оставил на земле. Та церковь, в которой вы были сегодня, этого делать не будет. Я не про всех говорю, я говорю в принципе. Если мы ничего сегодня не услышим, если мы ничего не изменим, если ничего не произойдет в моем сердце, в моем посвящении Богу, ничего в церкви, само собой, не изменится. Потому что Бог не будет действовать. А что должна делать церковь? И здесь мне почти ничего не надо говорить. Я думаю, что мы уже все поняли. Можно перечислять, какие служения должны быть в церкви, что нужно именно делать, когда делать, как именно делать. Можно это перечислять бесконечно, но это не главное. Как не главное то, когда мы размышляли над теми семи областями моей жизни. Главное – услышать Божий голос. И спросить у Бога: «Господи, не что мне надо делать? Господи, что мешает мне делать то, что я должен?» Вы услышали, братья родители? Не надо задавать миллион вопросов. Господи, должен ли я это служение делать? Вот то или пятое, или десятое. Нужно честно представить перед Богом и сказать: Господи, прости меня за то, что я не делал то, что должен был делать. И помоги мне увидеть, почему я этого не делал. Потому что мы все с вами знаем, все без исключения, что должен делать пресвитер и церковь верена ему. Если она Божья церковь. Братья, зачем Господь оставил церковь на земле? Братья, зачем Господь оставил церковь на земле? За тем же, чем Он занимался сам. И ходил Христос по земле, от селения к селению, от города к городу, и проповедовал Евангелие Царства Божия. То есть спасительная весть для грешников, что их ждет небо, где господствует Христос. Их ждет обстоятельства на земле, где господствует Христос. И мы оставлены для того, чтобы делать то же самое. Благовествовать и рождать новые церкви. Это не программа Российского Союза. Это не американцы нам привезли, и не немцы. И не корейцы. Это Бог сказал. Мы не придумали это, братья, сидя ночью, размышляя, чем же занять братьев на пасхальной конференции. Это Бог сказал. Благовествовать Царство Небесное и открывать новые церкви. А почему открывать новые церкви? Я позволю себе иллюстрацию, такую примитивную бытовую. Она у меня родилась прямо буквально в комнате вот здесь. Там у нас две чашки, и сами принес нам две чашки. Мы же пьем с вами из таких пьяных стаканчиков. Прозрачно. Замечательно, что пьяный. Никак их не удержишь, на двумя руками держишь. Не всего 100 грамм, а руками не удержишь. Нужно двумя, еще подставку. А он принес две чашки. Ну, говорит, ну, председатель, не буду говорить, из чего я пью. Что это сидел? Это не выкидывай. Не буду, не в этом суть. Мы с вами моем посуду регулярно, правда? А когда мы ее моем? После того, как поели, правда? А зачем мы ее моем? Чтобы потом опять можно было поесть, правда? Все так примитивно просто. Такой простой и понятный закон. Никто из нас с вами не моет посуду сегодня вечером. Помыл, поставил на полку. Утром встает, помыл, поставил на полку. Конечно, конечно, чуть она будет блестеть. Но мы умрем с голоду. Потому что посуда существует не для того, чтобы ее мыть, а для того, чтобы нас с вами кормить. И вы заметили, в последнее время почти везде используют одноразовую посуду. А почему? А правда, а почему используют одноразовые пакеты? Потому что все нормальные люди понимают, что ценность не в посуде, а чтобы люди могли поесть и не тратить время на то, чтобы ее мыть. Выкинуло и все. Потому что суть в том, чтобы люди ели и работали, а не в том, чтобы мыли посуду. Братья, простите меня за такое сравнение с церковью, но церковь не для того, чтобы ее мыли, терли, украшали, вкладывали в нее миллионы. Она должна выполнять работу, которую Бог ей предназначил. Она должна делать Божье дело. Для этого нас избрал Господь. Церковь – это инструмент в руках Бога, с помощью которого Он может оказывать влияние на окружающий мир, чтобы они, услышав Евангелие, покаялись, обновились и получили Святого Духа для служения. А если грешники приходят к нам, и у нас это стало уже аксиомой. Даже служители, я слышал, говорят, утешают так сильно ретивых новообращенных. Вы поняли, о чем я хочу сказать? Еще нет? Даже пресвитеры успокаивают новообращенных верующих, когда говорят им: ну ты чего так хочешь много служить? И чего ты везде рвешься? Пройдет пару лет, и ты станешь как я. Мне нравится, что мы смеемся. Это значит, что мы поняли суть. Такой простой вещь. Пару лет пройдет, ты успокоишься, станешь религиозным, как мы, пострижен будешь правильно, юбка будет правильная, штаны будут правильные, петь будешь правильно, песни, как мы поем в течение двух дней сегодня. Все будет правильно, только одного не будет, Бога не будет в его жизни. И потом, когда он через 2-3 года разведется, мы будем думать, почему же он развелся? Да потому что Бога у него в жизни не было. А мы ему об этом не сказали. Надо не просто петь и на собрание. Нужно быть сосудом в руках Бога для исполнения Божьей воли. И показать ему это. Мы сегодня об этом много слышали. Пусть нас Господь благословит, братья. Услышать это. Надеюсь, что я ничего не исказил сильно. И ереси не сказал. А если это так, пусть будет Бог нам судьей. За то, что мы сегодня в очередной раз и в течение этих двух дней слышали Божье обращение ко мне, к моему сердцу. Что я с этим сделаю? Что я с этим сделаю, зависит от нас. Благословит нас Господь принять решение во имя Бога и для Его славы.